в Москве 21.03. Добрый вечер. Совершенно другое время у нас сейчас в американских Соединенных Штатах. Откуда вещает нам Сергей Пархоменко с программой «Суть событий» и обещает все объяснить. Наконец-то уже. Привет.
Вещаю. Куда же мне деться?
Да. Ну что, давай мы начнем с юбилейных и памятных дат сегодня, конечно.
Ну, понятно, что главное событие этой недели произошло 3 года назад. Действительно, повод обернуться назад, посмотреть на итоги владения Крымом на протяжении этого времени. И действительно, очень много чего как-то опять оживилось по этому поводу, начиная вот с таинственной истории о письме Януковича, о котором очень много говорят, и много всяких было нелепостей. Мы помним, что сначала по этому поводу удивительным образом Песков стал говорить, что его не было. Сегодня вроде большая новость, потому что представитель МИДа Захарова заявила, что все-таки его было. Напомню, что речь идет о том, что в свое время Виталий Чуркин, представитель России в ООН, показал на заседании Совбеза, показал фотокопию заявления Януковича, в котором он просит Россию вмешаться военным образом, вмешаться при помощи армии в события на Украине. И это было важным аргументом и важным элементом всей системы объяснений России относительно ее участия в крымских делах, появления там вот этих зеленых человечков, постоянных клиентов военторга и всякое такое. Прошли годы, и выяснилось, что никакого письма не было, если верить официальным кремлевским представителям. Все это кончилось теперь объяснениями, что есть большая разница между письмом и заявлением, что Янукович никогда не писал письма, а писал только заявление. Ну, это все уловки. Я хорошо
зачем
помню.
Зачем сейчас-то эту историю переписывать? Ну, было, ну, не было.
Это правда или неправда? Мне кажется... Мне кажется, наиболее правдоподобной версия такая, что такого рода заявления, такого рода требования, такого рода обращения – вещь одноразовая. Таких заявлений и обращений не может быть много. Это первое. Второе. Они имеют свойство протухать. Заявления и обращения с просьбой вмешаться и помочь военными силами 3-летней давности сегодня уже не вполне является аргументом для какого-нибудь вторжения и чего-нибудь использования. И, ну, я не хочу сказать, что это является таким мощным аргументом в пользу того, что Россия собирается вторгнуться на территорию Украины с открытым и там большим контингентом регулярной армии. Но мне складывается такое ощущение, что Россия хочет иметь руки развязанными по этой части. И хочет иметь возможность при необходимости этот прием употребить еще раз. Сейчас. Тогда, когда это понадобится. И в том случае, если это понадобится. Заново. На свеженького. Это важная на самом деле вещь. И вполне можно себе предположить, что мы еще увидим с вами обращение во множестве пар кавычек законных органов Украины. Хотя чрезвычайно трудно будет объяснить, почему существует 2 комплекта законных органов власти Украины. Один тот, который сейчас в Киеве, а он законный постольку, поскольку Россия имеет с ним дипломатические отношения. Россия принимает и вручает, принимает чужих послов, а вручает от своих послов верительные грамоты в дипломатических отношениях между Россией и Украиной. Ведет переговоры, президенты встречаются, подписывают разные документы и всякое такое. Значит, нет никакой возможности объявить всерьез действующие власти Украины незаконными или неполномочными или еще что-нибудь вроде этого. Можно сколько угодно употреблять слово переворот, я не знаю, хунта, захват власти, Майдан, все что угодно. Но вот весь этот объем дипломатических контактов и весь этот объем договорной работы, который был проделан за эти годы, его невозможно спрятать. А с другой стороны, значит, есть другая по-прежнему легитимная власть, которая сидит по официальной версии в Ростове. На самом деле, похоже, что Янукович со всей командой находится где-то под Москвой. Есть много сообщений на эту тему. И вот, значит, на выбор можно общаться то с одними, то с другими. Но я все-таки очень хорошо помню. Очень хорошо помню одно из самых, я бы сказал, ярких и удивительных выступлений Владимира Путина. Оно состоялось 4 марта 2014 года. Это была знаменитая встреча его в Новоогарёво с журналистами. Она стала знаменита главным образом благодаря поразительной фразе, одной из самых удивительных фраз, которую сказал Путин за все время своей политической деятельности. Это была фраза про то, что пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Я цитирую дословно. Я ее нашел, ее нетрудно найти. Она у меня есть в записях, так сказать, на почетном музейном месте. Так вот, пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Это удивительная фраза Путина. Никто, в общем, так до конца не понимает, что в точности он хотел сказать. Он, видимо, все-таки хотел сказать что-то другое. Но почему-то, то ли вот под действием каких-то фрейдерских законов, то ли повинуясь какому-то мгновенному безумию, которое на время его в тот момент охватило, сказал вот это. Он сказал, что будет то, что в действительности впоследствии происходило. Что люди, которые отстаивают там сепаратистские позиции, разнообразные бандиты, разнообразный сброд, который сегодня воюет на территории Донецкой и Луганской области при поддержке российской армии, он прячется за спинами женщин и детей. Это вот так в реальности происходит, и так это сказал Путин. Но именно тогда, спустя несколько минут после этого вот своего знаменитого заявления, он тогда подтвердил факт наличия вот этого самого прямого обращения, действующего и легитимного на тот момент президента Украины Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины. Сказал это Путин. Поэтому Чуркин ни при чем. Вот я с большим, прибольшим сомнением отношусь к конспирологической версии о том, что смерть внезапная Виталия Чуркина каким-то образом связана с необходимостью спрятать это письмо там и так далее. Ну, мне кажется, что это так не работает, потому что можно, конечно, держать за идиотов свое собственное население. И российская власть с удовольствием держит за идиотов свое собственное население. Но держать за идиотов международную дипломатию и держать за идиотов многочисленных международных партнеров и профессионалов в дипломатической и политической работе, в том числе и ООНовских, невозможно. Документ был продемонстрирован, Путиным было сделано заявление. С Чуркиным или без Чуркина, с живым Чуркиным или с неживым Чуркиным. Спросите у Чуркина, не спрашивайте у Чуркина. Это все как-то на уровне диалога между Песковым и верными и надежными его ассистентами из государственных средств массовой информации. Это они там могут на эту тему что-то такое фантазировать. А на самом деле это исторический и документально подтвержденный факт, и ничего с этим поделать невозможно. Вообще, с фактами сложно в истории с Крымом, потому что память у людей избирательная. Отчасти это, конечно, такой естественный процесс. Людям вообще свойственно забывать вещи, которые им не нравятся. Им свойственно помнить что-то избирательно. А есть еще пропаганда. И, конечно, очень много пропаганды в эти дни, такой избирательной пропаганды, когда это помню, а это не помню, это было, а это не было. И снова возвращаются какие-то вещи, такие очень истасканные и очень потертые долгим многолетним употреблением в том, что касается объяснений того, почему Россия имела право или даже была обязана занять Крым и отторгнуть его от Украины. Я вот слушал тут, не скрою, то ли вчера, то ли пару дней назад, ну, в общем, недавно совсем, был господин Шевченко здесь, на Эхе, и я не могу сказать, что просто, что он нес ужасные вещи. Ну, он всегда несет ужасные вещи. Но он нес подготовленные вещи. То, что сейчас положено нести государственному пропагандисту. Он упоминал Косово, например. В расчете на то, что вот этот косовский аргумент может быть употреблен просто потому, что никто не помнит, как обстояло дело в реальности. А на самом деле же ведь это очень просто. И информация эта сколько угодно. И она лежит на поверхности. И найти ее несложно. Что в Косово сначала 10 лет. 10 лет. С 88 по 98 год постепенно происходил рост реальной, а впоследствии просто кровавой напряженности между разными этническими группами. И сначала становилось все больше и больше понятно, что люди в Косово жить рядом друг с другом не могут. И это было не какими-то политологическими идеями. Это было не какими-то выводами, анализами и, я не знаю, какими-то преднями журналистов, политологов или парламентариев. Это была повседневная практика. Было много крови, было много стрельбы, было много резни, было много этнических чисток, было много реального, повседневного, рутинного насилия, которое постепенно, начиная там с референдума, который устроил Милошевич, когда пришел к власти в Югославии в конце 80-х годов, в 88-м году он устроил референдум, и Косово от этого, албанская часть Косово, бойкотировала этот референдум. И с этого момента началось серьезное осложнение, и начала формироваться вот эта вся косовская трагедия. Потом, начиная с 99 года, 10 лет, следующие 10 лет, с 99 по 2008 год, вот эту ситуацию в Косово пытались урегулировать международные силы. Там стояли силы КФОР, международные ООНовские силы поддержания мира. Россия в этом участвовала. Россия это поддерживала. И я хочу обратить внимание, что это не кровавый ельцинский режим в эти самые дикие 90-е. А большая часть этого времени – это ровно путинское время. Это началось в 99-м году. Путин пришел к власти в 2000-м. Россия в этом участвовала. Россия была активным игроком. И после того, как через 10 лет роста напряженности и ожесточенности этой гражданской войны и следующие 10 лет попыток урегулировать это с помощью международных сил, стало понятно, что урегулировать, просто утихомирить, просто заткнуть, просто как-то замазать, замолчать невозможно. После этого было принято решение о независимости Косово. Опять же, заметим, о независимости, а не о присоединении Косово к какой-нибудь другой стране после того, как оно было отторгнуто от Югославии. Так что не надо ничего выдумывать про Косово. Там все хорошо понятно. Та же совершенно история с правом или там неправом каких-то частей Украины на как бы воспоминания о том, что они имели в виду во время последнего Горбачевского референдума в 91-м году. Вот сейчас начинают снова, как ни в чем не бывало, надеясь, что никто этого не помнит, вспоминать про то, что так подождите, был же референдум, ведь население Советского Союза, оно же высказалось за сохранение Советского Союза. Ведь был же референдум в начале 91-го года, и было же вот в марте 91-го года, все решили сохранять Советский Союз, а потом случилось ужасное, ужасное, непонятно откуда и непонятно с чего, вдруг собрались какие-то обезумевшие пьяные предатели, собрались в Беловежской пуще и, значит, нажравшись, чего-то там такое подписали. Дорогие друзья, между Беловежской пущей и референдумом в марте 91 года, как мы все помним, и вы помните, но врете об этом публично, между этими двумя событиями было еще много чего интересного. Например, август 91. И после августа 91 был, например, референдум в Украине. Он прошел 1 декабря 91 года. И вы это тоже хорошо помните. И это был подготовленный референдум с огромным участием то референдум, в котором приняло участие, явка составила 84% избирателей тогда. И референдум этот готовился долго. Он был объявлен еще в августе. Он был объявлен 24 августа 1991 года, а в реальности прошел в декабре, 1 декабря 1991 года. Так что там была огромная кампания агитации и подготовки к этому референдуму. И референдум этот заключался в следующем вопросе. Подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? И приводился этот акт провозглашения независимости Украины прямо в избирательном бюллетене. И начинался он так. Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года. Вот исходя из этой опасности, Украина объявляла о своей независимости. Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституции и законы Украины. Это так вступает в силу с момента его одобрения. И дальше вопрос, который выносился на референдуме. Подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? За высказалось 90,32% украинских избирателей тогда. Вот основа того, что вот основа, которая, на которой построена украинская независимость. Между прочим, в Крыму за этот самый акт независимости Украины проголосовало 54 с лишним процента избирателей. В Севастополе 57% с лишним избирателей. В Донецке почти 84%. В Луганске тоже почти 84%. В Одессе больше 85%. В Харькове больше 86%. И так далее. Вот так это было устроено. И это основа для украинской независимости и для суверенитета Украины над всей украинской территорией, включая Крым, Севастополь. И все остальное. И все разговоры про то, что никто не имел права, что никто этого не признавал, что в действительности все высказывались за другое. Все это сегодняшняя пропаганда через 3 года после того, как Крым был оккупирован. Много разговоров, конечно, и тоже сейчас хочется к ним вернуться 3 года спустя. А когда было принято решение? Есть огромное количество разного рода решений об оккупации Крыма и о присоединении Крыма. Ага. А кто это придумал? А вот был Глазьев, который заранее что-то такое сочинял и приносил Путину какие-то докладные записки.
А вот был
Затулин, да, вот я ровно про него хотел сказать, да, который тоже бесконечно что-то такое сочинял. Да, конечно. Знаете, сломанные стоящие часы 2 раза в сутки показывают абсолютно точное время, как известно. Я уверен, что сегодня, при том количестве людей, которые носят разные бумаги и собирают кремлевские заказы на всякую вот эту вот заказную политологию, можно найти проекты чего угодно. Присоединение Аргентины к Якутской области. Я думаю, что кто-нибудь пишет и такое. Ну да, что-нибудь такое, да, со счетом 5-0. Вот. Мало ли кто чего писал. На самом деле, опять, после всего того, что мы знаем, после всего того, что мы прочли и услышали за эти годы, мы можем сказать, что крыша слетела после Сочинской Олимпиады. Она слетела быстро, она слетела моментально. В какой-то момент показалось, что вот сейчас все можно. Вот сейчас хорошо получится. Плюс плохо лежит. Вот есть кусок. Хорошая вещь. Плохо лежит.
Да, все-таки это было такое сиюминутное и спонтанное.
Конечно. Это было спонтанное ощущение, что что-то у нас стало хорошо получаться. Давай продолжим. И была нужда. Была очень могучая нужда, которая ощущалась на протяжении там нескольких уж по меньшей мере месяцев, а на самом деле, может быть, и пары лет до этого, ощущение, что грядет момент какого-то большого объяснения с населением. Будет кризис, нефть падает, на тот момент она падала, денег становится меньше, все эти фонды стабилизации, поддержки будущих поколений и все остальное расходуются с огромной скоростью, нужно будет с населением объясняться. И объясняться по поводу разного рода неприятных вещей. Ну, в частности, просто для одного примера. Совершенно очевидно, что будет пенсионная реформа. Она коснется колоссального количества людей. Не просто какой-то группы населения. Она коснется всех. Когда станет понятно, что пенсионный возраст нужно делать другим, нужно его отодвигать, что основы всех пенсионных расчетов надо менять, что накопления пенсионные нужно конфисковывать, что в дальнейшем, собственно, и произошло. И на эту тему нужно будет объясняться. И нужен фон, на котором мы будем объясняться. Иначе снесут, как тогда казалось. И ну вот это и создает прекрасный повод для такого истерического, националистического сплочения вокруг трона. Было в какой-то момент понято, что вот отличная вещь. Отличное событие, с помощью которого мы сейчас всех соберем. Мы сейчас всех построим. И мы получим возможность отвечать это, в сущности, на любой вопрос. По любому поводу. А где моя пенсия? Какая пенсия? Послушайте, у нас сейчас все сложно. Мы в кольце врагов. У нас Крым. Мост надо строить. От врагов надо обороняться. Нас, вот видите, санкционируют со всех сторон. А где, извините, мое здравоохранение? А где мое образование? А где зарплаты бюджетникам? А где индексации того? А где доплаты за все? Где это все? Да нигде, в Крыму. Нам сейчас не до этого. Появился официальный, универсальный аргумент для обсуждения любой проблемы во взаимоотношениях между властью и населением. Любой проблемы, которая на самом деле производится вот этой невероятной, неэффективной вертикалью, которую построил Путин.
Ну и надо сказать, это хорошая политическая идея. Этот аргумент прокатывает вполне.
Он прокатывает. Нет, это, я же говорю, это хорошая идея. Это плодотворная, остроумная, эффективная затея, которая в тот момент была этими людьми сформулирована. И она работает, несомненно, мы это видим. Главное обстоятельство, которое надо констатировать к исходу 3 лет владения Крымом российского, оно следующее. Эта идея в том виде, в котором она была придумана, и в той задаче, которая была перед ней поставлена, работает, она оправдалась. Да, действительно, под Крым удается списать невообразимое количество разных вещей. Невообразимое количество, как сказали бы разные мои коллеги, всяких косяков, которые устраивает российская власть. Все можно объяснить Крыму. Любой экономический провал, любой бюджетный сдвиг в одну или в другую сторону. Я надеюсь, мы будем говорить чуть позже сегодня там про американские бюджетные дела. Как это устроено? До какой степени скрупулезно это уже сейчас на самом первом этапе обсуждается? А что же будет дальше, когда речь дойдет до там, окончательного уточнения этих цифр? Но про это чуть позже. В России все гораздо проще. Можно просто одним словом Крым объяснить абсолютно все, все что угодно. Эта штука работает. И санкции, которые за этим последовали, и которые там, в какой-то момент была надежда оторвать, собственно, от крымской проблемы, была такая идея, что, может быть, удастся связать санкции исключительно с Восточной Украиной, исключительно с Луганской и Донецкой областью и с проблемами там. Вот у нас будут Минские соглашения, вот мы эти Минские соглашения там будем каким-то образом мусолить. Может быть, даже какие-то элементы мы исполним, и под это дело мы снимем санкции. А Крым заиграли. Крым как-то, уже Крым, уже не важно. Нет, вот в этом смысле не прокатило. И в очередной раз, когда это было позавчера, или вчера, 16 марта, вчера, появилось формальное заявление Государственного департамента США. Ну, можно относиться к Государственному департаменту США просто как к пекарне, где производят печеньки, конечно. Но, тем не менее, вот в этих формах работает американское государство. Вот такова его внутренняя процедура. Появилось заявление Государственного департамента, где сказано, Крым – часть Украины, Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и требуют ее немедленного прекращения. Связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия вернет контроль за полуостровом Украине. Точка. Это формальный документ.
Сегодня есть еще заявление Могерини ровно о том же самом про Европейский Союз.
Да, ну просто есть какие-то вот такие подтверждения. Есть такие маленькие медные гвоздики, которые забиты в нужных местах и которые там стоят. Можно их упоминать, можно не упоминать, можно про это помнить или не помнить. Но они есть. Значит, все эти структуры посчитали необходимым напомнить. Нет. Крым является оказался в составе России незаконно. Он там находиться не будет. Россия может сколько угодно говорить, что она не обсуждает этот вопрос. Но, тем не менее, этот вопрос существует. И весь мир, за исключением России, понимает его вот таким образом. Это важная, на самом деле, вещь, что есть все-таки какие-то ориентиры, да, есть какие-то, какие-то исходные точки координат, в которых действует мировое дипломатическое и политическое сообщество. Это важно.
А вот тут вот еще Таня спрашивает тебя, подкидывает тебе еще одну Косово, на самом деле. Почему для отделения Шотландии достаточно референдума только Шотландии, а для отделения Крыма нужен референдум всей Украины?
Знаете, я вам очень советую, есть хорошие профессиональные люди, которые проделали для вас, дорогая моя, эту работу. Пойдите в интернет и наберите в поисковике просто такую фразу. Чем отличается референдум в Шотландии от референдума в Крыму? Он многим отличается. Например, тем, что референдум в Шотландии подготовлен. И, например, тем, что референдум в Шотландии, вне зависимости от его решения, также, например, как референдум по Брекзиту, да, не является точкой в разговоре. Референдум в Шотландии – это начало политического процесса, вне зависимости от того, как он кончился.
Да.
За проголосование или
против
проголосования.
Давай мы продолжим эту тему через несколько минут. У нас сейчас краткие новости, небольшая реклама. Это Сергей Пархоменко и «Суть событий». Двадцать 1:35 в Москве. Мы продолжаем программу «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. А вот тут вот спрашивают, ты слышишь?
Говорили паразитным образом. Слышу, да. Еще раз всем здрасте.
Да.
Я бы хотел все-таки чуть-чуть продолжить историю про Шотландию. Это хороший был вопрос.
Давай, потому что я уже хотела тебя спрашивать про санкции, но это дальше. Тут есть вопросы.
Да. Но что касается двух референдумов. Как-то два мира, два референдума. Знаете, действительно шотландский аргумент, так называемый, он используется в разговорах почти так же часто, как косовский аргумент, и основан он ровно на этом же, в надежде на то, что народ не помнит. Там отличий было очень много. Главное отличие заключалось в том, что шотландский референдум проводился не просто с согласия, а с санкцией Великобритании, как единого или, там, в нашем случае, мы бы сказали, союзного государства. То есть ровно вопрос о том, почему в одном случае надо было Шотландия сама, а в другом случае Украина должна была разрешать, ровно этот вопрос имеет ответ. А потому что в обоих случаях совершенно одинаково. Было признано, что парламент Шотландии, я это очень хорошо помню, не имеет права проводить этот референдум. И специальным соглашением было выдано парламенту Шотландии одноразовое право на проведение именно этого референдума с одним заранее согласованным вопросом, после чего они этот референдум провели. По соглашению с, так сказать, федеральными властями. Ну, в отношении Великобритании употреблять слово «федерация» неправильно, конечно, но я так, для простоты, чтобы более-менее было понятно, да? Как будто бы у них тоже есть субъекты федерации. Вот. И был специально изобретен вопрос, о котором я тоже хорошо помню эту историю, вопрос, который... о котором очень долго разговаривали и его обсуждали, не подталкивает ли он избирателя к тому или иному решению. И этот вопрос был сформулирован примерно так. Должна ли Шотландия быть независимой? Вот что-то вот такое. Там не было, например, сказано, поддерживаете ли вы предложение о том, чтобы Шотландия сделалась независимой страной, или там, или чтобы Шотландия отделилась от Великобритании. Должна ли Шотландия быть независимой? Вот Примерно так это было сформулировано. Я сейчас, конечно, не скажу точную формулировку. И продолжалось это, самое главное, полтора года. Полтора года подробнейшим образом людям объясняли последствия того или другого решения на равных. Что будет с моей пенсией? Что будет с моим паспортом? Что будет с визовым режимом? Что будет с возможностью передвигаться? Что будет с собственностью? Что будет с валютой? Что будет с банками? Что будет с тем, что будет с тем? В случае одном и в случае с другом. Полтора года это продолжалось. А референдум референдум в Крыму, для меня вопрос о нем закрылся на математическом уровне. На уровне того, что есть ряд профессионалов, которые сумели доказать, результаты голосования в Крыму никто не считал. То есть просто не считал вообще совсем. Они были сначала придуманы, они сначала было решено, сколько будет за, а сколько будет против, и потом под эти цифры были искусственным образом подогнаны официальные результаты. Никто даже не подсчитывал этого. Там бюллетени были незащищенные. На любом принтере можно было напечатать лишний бюллетень. Или 10 бюллетеней, или 1000 бюллетеней. В зависимости от того, сколько у вас картриджей и бумаги было в руках. Напечатайте сколько хотите. Расставьте крестиком сколько хотите. И сыпьте куда угодно. Никто не составлял исчерпывающих списков избирателей и так далее, и так далее. Так что про референдум в Крыму просто давайте забудем. Его не было. Там было голосование. Вот еще раз. Опять мы возвращаемся к теме, которая была в прошлой программе. Там кто-то устроил голосование. Ну, некоторый такой спектакль. Пришло какое-то количество людей и демонстративно перед телекамерами проголосовали. А, собственно, волеизъявления никакого организованного не было, потому что оно организуется совсем другим способом. Оно организуется с предварительной кампанией, оно организуется с регистрацией, и оно реализуется с контролем. Ни того, ни другого, ни третьего никто не просто не потрудился. Так, ой, не смогла я, не смогла. Но, несомненно, не захотел сделать. Вот, чтобы закрыть эту историю с референдумом. Да, а ты начала задавать вопрос.
Ну, и да, про санкции, потому что тут уже спрашивает, конечно, Вадим, например, из Красного Села. Считаете ли вы, что Запад должен отменить санкции? А Дмитрий говорит, что ну, уже когда их отменят, вроде бы Кремль имеет компромат на Трампа. И вообще эта тема на этой неделе как-то в совершенно неожиданном вот,
давайте задумаемся. Ну,
повороте проявилось.
Должен ли Запад отменить санкции? Здесь какие-то сплошные сапоги в смятку. Во-первых, кто такой Запад? Вот это отличная история. Что думает Россия о том-то? Спрашивают у меня здесь время от времени, когда я где-нибудь выступаю или когда я разговариваю там с каким-нибудь коллегой. Как в России оценивают? Да никак в России не оценивают. Россия разная очень. В России бывают такие, бывают всякие. Бывают эти, бывают те. Бывают довольные, бывают недовольные. Бывают знакомые, а бывают удивительные. Всякие бывают в России. Образованные и безграмотные, например. Ровно так же и тут. А кто такой этот Запад? Венгрия – это тоже Запад. У нее одна позиция по этому поводу. Греция – тоже Запад. У нее другая позиция. Германия – тоже Запад. У нее третья позиция. В некотором роде даже и Турция – Запад. Поскольку она является де-факто частью Европы, несмотря на свое географическое положение, и так активно ввязана во все европейские дела. Вы какой Запад выбираете? Дальше надо задать, на мой взгляд, вопрос очень простой. А зачем, собственно, Западу эти санкции? Вот этому вот Западу, который вы придумали. Зачем они Германии? Зачем они Соединенным Штатам? Зачем они Европейскому Союзу, который принимал как организация решение о них? Они зачем вообще? Почему они не могли не обратить внимания? Потому что хорошо бы, чтобы в международных отношениях была бы какая-то система. Были бы какие-то ориентиры. Без нее невозможно ни о чем договариваться. Вот есть такой замечательный историк и политолог по имени Сергей Плохий, который написал замечательную книжку о том, очень подробную такую, о том, собственно, как распускался Советский Союз в 1991 году. Очень скрупулезно. И эта книжка, собственно, о том, как мучительно вот этот самый воображаемый Запад, то есть отдельно Соединенные Штаты, отдельно европейское сообщество, отдельно некоторые европейские страны, пытались противодействовать распаду Советского Союза. Вот вопреки всем тем предположениям и всем тем суевериям и поверьям, которые у многих наших соотечественников есть. Они предприняли огромные усилия. Там приезжала американская делегация во главе с президентом Бушем, которая поехала в Киев для того, чтобы попытаться как-нибудь остановить попытки Украины выскочить из Советского Союза. Как-нибудь уговорить Кравчука тогдашнего этого не делать и продолжать дружить с Горбачевым. Вот они специально туда поехали в попытках это как-то притормозить. Почему? Потому что они хотели иметь одного собеседника. Они хотели иметь одни правила разговора с этой очень большой территорией. При всем при том, что Советский Союз был соперником, врагом империи зла, ядерной державы и всякое такое. Много всякого было мотивов для того, чтобы хотеть разрушения Советского Союза. Но был другой, гораздо более мощный мотив, чтобы их не хотеть. Нужно было иметь одного собеседника по другую сторону стола и одни правила, один язык для разговора с ним. Вот ровно для этого и санкции. Для тех, кто их устанавливает. Потому что если появляется большая страна, которая говорит, мало ли что я на тебе обещал, как в том анекдоте, которая говорит, мало ли что я подписывал, мало ли о чем мы договаривались, мне сейчас надо. Мне сейчас надо этого Крыма. Мне полезно. Не спрашивайте зачем. Мне надо. Сейчас моя очередь. В этот момент правила ломаются, разговор прекращается и становится невозможно дальше жить. Вот почему эти санкции. В сущности. И из этих санкций, если какие работают, мы сегодня это уже видим, тоже есть опыт трехлетний их применения, то совершенно очевидно, что работают персональные. И все истории, еще начиная там со списка Магнитского, когда, в общем, впервые в таком масштабе были показаны пальцем люди, которые несут ответственность за некоторые события. И в дальнейшем истории персональных санкций показывает, что это эффективная вещь. Потому что Россия страна авторитарная, источником власти в ней является не народ. Тут, кстати, была смешная на эту тему перепалка у нас в Государственной Думе, если кто не заметил, когда министр сельского хозяйства Ткачеву, да, напоминали о том,
кто тут самый главный.
Да, кто самый главный. Но на самом деле, конечно, очень радостно это слышать, и это тот редчайший случай, когда хочется сказать, молодец Володин, как-то хорошо нашелся. И так сказать, очень уместно ему врезал. Потому что ему действительно какая-то наглость совсем несусветная в том, что вытворяет Ткачев. Вот. Но только есть одно обстоятельство. Володин-то соврал. Нет, это неправда. Не является народ сегодня, вопреки тому, что написано в Конституции Российской Федерации, не является народ единственным источником власти. Является источником власти... Я бы сказал, группа людей во главе с Путиным, там, политическая группировка или там, политическое образование. Происхождение его нам известно. Это всякие там кооперативы озера, это определенный круг там, сотрудников ФСБ, это часть сотрудников Санкт-Петербургской мэрии определенного времени и так далее. Вот это сегодня источник власти. Внутри этого источника власти бурлит, он такой, как боржом такой, да, газированный источник власти, он булькает внутри себя. Внутри этого источника разворачиваются процессы, как любил говорить Михаил Сергеевич Горбачев. Для того, как разворачиваются эти процессы, важны санкции. И это действительно оказывает влияние на развитие политических событий в России, распределение власти в России, внутреннее давление внутри этой группировки и так далее. Доказательство на этой неделе просто поразительная совершенно история с поправками к налоговому законодательству.
В нее невозможно, это невозможно поверить, вот абсолютно.
Да, это невозможно поверить, особенно тому редкому фрукту, вроде меня, который имеет привычку следить за тем, как устроено внутри себя законодательное дело в России. Ну, это у меня такие какие-то фантомные боли от тех времен, когда я был действующим журналистом и очень много писал о парламентских делах и вообще о там, законодательных инициативах и обо всяком прочем, там, о Конституционном суде в частности. Я очень люблю за этим смотреть. За законопроектами, за то, кто вносит, как проходит, как голосуют и всякое такое. И я должен сказать, что сайт Государственной Думы в этом смысле является ну, просто образцом. Он исключительно хорошо сделан. Была такая женщина по имени Джахан Палыева, которая долгое время была главой аппарата Государственной Думы. Я думаю, что в значительной мере это ее заслуга. Она вообще человек такой очень методичный, очень технологичный. Она это сделала. Надо отдать ей должное. Вот если есть в России что-то, что работает хорошо, это сайт Государственной Думы, на котором все можно найти, на котором ничего никуда не пропадает, в котором все в ту секунду, когда появляется в природе, появляется на этом сайте. Вот просто почти в режиме реального времени можно смотреть за тем, как вносятся законопроекты, как они проходят, как они обсуждаются и так далее, находить всякие сопровождающие документы, скачивать эти документы, распечатывать эти документы и так далее. Понятно, что в деятельности Государственной Думы много всякого подпольного, много всякого тайного, но и много всяких интриг, огромное количество, и много всяких влияний, огромное количество. Вспомним хотя бы о тех механизмах, которые возникают в взаимоотношениях между администрацией президента и Госдумой. Но вот эта документальная часть, собственно, законодательного процесса работает хорошо. Значит, произошел анекдот про пилораму, помните? Когда, значит, положили мужички в пилораму там дощечку, пилил, пилил, перепилил. Дощечку побольше, перепилила, бревнышко потолще, потом большое бревно, перепилило, потом, наконец, положили железный ломик. Пилорамка пилила, и, наконец, сломалась. Сказали мужички. Значит, мужички сломали эту пилорамку. Они таки умудрились провести сейчас и проводить, это мы находимся в процессе, проводить законопроект, который не оставил по себе никаких следов в этой системе документооборота Государственной Думы. И это эти самые поправки к налоговому кодексу. Если вы пойдете на персональную страницу, она есть у каждого депутата Государственной Думы и у депутата Андрея Макарова, главы комитета по бюджету и налогам, тоже есть такая страница. Вы пойдете туда, вы не обнаружите никаких следов этой законодательной инициативы.
Но она есть вообще на самом деле?
Она есть, и он это комментирует. И он произносит, ну, мы не можем не верить ему, он взрослый, здоровый и трезвый в медицинском смысле человек. Он подтверждает наличие этого законопроекта, он объясняет этот законопроект, он растолковывает, зачем он нужен. Он нужен затем, говорит он, чтобы вот огромному количеству людей, которые оказались под санкциями, у которых случились какие-то ужасные неприятности в связи с тем, что они налогооблагаются два раза, здесь и там, дальше все очень сбивчиво. Дальше все очень непонятно. И непонятно, почему в отношении этих людей вдруг не работают договоренности о двойном налогообложении. И почему вдруг возникает ситуация, что человек, который является налоговым резидентом Российской Федерации, потому что находится на территории Российской Федерации, вдруг должен платить свои налоги где-то, несмотря на то, что он налоговый резидент России, это все совершенно ни в какие ворота не лезет. Это совершенно все каким-то невероятно запутанным образом. Но понятно одно. Есть несколько штучных человек в России, для которых Государственная Дума принимает тайный отдельный закон. Мы дожили до этого. Мы увидели это своими глазами. Это происходит при нашей жизни и на наших глазах. Отдельно для Тимченко, Ротенбергов и еще нескольких человек принимается закон специально, который не касается ни меня, ни вас. Мы никогда не будем субъектами этого закона. Никогда нам не придется что-нибудь сэкономить или, наоборот, что-нибудь потерять в связи с этим законом. Он не для нас. Он для других людей. И этих людей всех поименно можно написать на бумажке. Вот если существует на свете конец парламентаризма, то это он.
Так ты скажи, в чем суть поправок на самом деле? Потому что, может быть, это знают не все.
Суть поправок заключается в том, да. Мне казалось, что я уже сказал, да, суть поправок заключается в том, что люди, которые, коротко говоря, что люди, которые в санкционных списках, могут не платить в России налог. На том простом основании, что может быть. Ну, вообще не платить.
Вообще
потому
не
что,
платить.
Может быть, у них есть какие-то другие налоги за границей, где их нет. Где они не живут. А они живут, потому что они под санкциями. И не ведут экономической деятельности, потому что их собственность там заблокирована. Потому что они под санкциями. Но, тем не менее, там могут образоваться какие-то налоги. И в связи с тем, что они там могут образоваться, хотя они не могут там образоваться, в России они могут не платить. Причем не платить задним числом. Вот у нас на дворе 17-й год. Вот сейчас скоро наступит 1 апреля, когда срок подачи налоговых деклараций по доходам граждан. Значит, за 16-й год, в 17-м году, да, люди отчитываются за 16-й год. А эти конкретные люди, список которых можно написать на бумажке, им простят налоги, начиная с 2014 года.
А откуда мы знаем, что это, год, откуда мы знаем, что это именно вот эти конкретные люди?
А потому что еще кого это касается? Люди, которые попали под санкции. Мы знаем список исчерпывающий. Мы открываем список и видим список людей, которые попали под санкции. Я не попал под санкции. Ты не попала под санкции. Нас нету в этом списке. Мы это точно знаем. А вот мы знаем также список людей, которые попали. Значит, это касается их. Вот и все. Больше никого. Это специально.
Ну, там еще много компаний.
Вот мы говорили опять в прошлый раз. Мы говорили про там, депутата, сенатора Клишеса, да, который один из самых первых членов санкционных списков и одного, и другого. И европейского, и американского. Вот это его касается. Он один из богатейших чиновников Российской Федерации. Он, несмотря ни на что, является действующим бизнесменом. Хотя там это все отдано в какие-то трасты и куда-то там передано. Но понятно, что он продолжает иметь эти доходы. Вот его это касается в частности. Хотя большая часть людей, которые в этих санкционных списках, те люди, которые имеют отношение к власти, им формально вообще запрещено иметь какие-то сторонние доходы за пределами их зарплаты в качестве государственных служащих или в качестве депутатов. У них там есть, ну, есть еще некоторый небольшой список видов деятельности, которые для этих людей разрешен. Там преподавать можно, там лекции читать, гонорары получать за книжки и всякое такое, что является источником бесконечной коррупции в этой области, как мы знаем. Но заниматься бизнесом, например, нельзя. В принципе. Так что это чрезвычайно тонкая вещь, но она свидетельствует об одном. У нас началось частное законодательство. У нас существуют персональные законы. Вот как только его примут, его приняли сегодня, как я понимаю, во втором чтении. Этот закон, вот об этой поправке к налоговому кодексу, текст, который за пределами тех, кто его писал, никто не видел. Я сильно сомневаюсь, что и депутаты, которые голосовали, в большинстве своем видели этот текст. Я думаю, что они поверили на слово господину главе комитета Андрею Макарову. Вот. Вот и все. Значит, налогов в России можно не платить. Причем не платить и задним числом. Вернут налоги, по всей видимости. Если кто заплатил за 2014 год, вернут после этого закона. Назад вернут. Вот этому списку небольшому людей. Я хотел все-таки в последние несколько минут, которые остались, поговорить наоборот про американский бюджет. Это большое событие американской политики на этой неделе, хотя есть много разных всяких других громких историй. Ну, например, чудесная история про то, что Трамп устроил вторую версию своего вот этого вот указа о запрете на иммиграцию из исламских стран, и его опять заблокировали. Теперь заблокировал судья, федеральный судья штата Гавайи, это довольно далеко, но это, тем не менее, тоже часть Соединенных Штатов. Так что вот с криком «Опять!» пресса начала это все обсуждать. Есть анекдотическая совершенно история про то, что Трамп заявил о том, что во время избирательной кампании по выборам президента Соединенных Штатов. Его телефон прослушивался, и за ним следили, и это ужасно, ужасно, ужасно. Выяснилось, что ничего этого, по всей видимости, не происходило, ну, никаких следов не нашли. Стали спрашивать у Трампа, а какие, собственно, у вас источники для того, чтобы это заявлять? Он на это ответил, я прочел в газете «Нью-Йорк Таймс», в той самой газете, про которую он бесконечно любит повторять, что она фейк-ньюс и всякое такое. Вот. Но помимо вот этих всех громких историй, есть еще гораздо более громкое. Трамп предложил эскиз бюджета под лозунгом «Америка прежде всего» или «Америка превыше всего». Там крупнейшее в истории, вообще в целом в американской истории, одноразовое повышение, в смысле вот одним куском за один год повышение оборонных расходов на 54 миллиарда долларов. Там большое повышение расходов на безопасность, главным образом на всякую там контроль за иммиграцией и так далее. Большое повышение расходов на ветеранов.
И сокращение на
госдеп. Это пока только эскиз.
Да.
И да, и большое сокращение всякой международной помощи. Одну фразу скажу по этому поводу. Те, которые рассчитывают, что это приведет к тому, что в американском бюджете не будет больше расходов на всякую, что называется, демократию в России, те ошибаются. Потому что Россия теперь проходит в Соединенных Штатах не по разряду помощи, а по разряду безопасности. Вот этого добился президент Путин всем тем, как он участвовал в избирательных кампаниях в Соединенных Штатах в последнее время. Так что нет, этого сокращения не будет.
Все, спасибо тебе. До встречи ровно через неделю. Это был Сергей Пархоменко и программа «Суть событий».
Счастливо.